здешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14.36. Доброго всем дня. У микрофона Сергей Рыбко. Сегодня обзор прессы в программе «Иностранцы». Прежде чем к иностранной печати обратимся, давайте на ленту информагентств посмотрим. Там одно за одним сыпется сообщение из доклада Аркадия Дворковича. Он рассказывает о том, как решаются проблемы российских туристов, которые эвакуируются из Египта, багаж которых отдельными бортами доставляется из Египта. Вот про багаж последнее сообщение. Багаж также начал перевозиться в Россию специальными рейсами МЧС, Минобороны, транспортной авиации Минобороны. Привлекаются борта компании «Волга-Днепр», коммерческие транспортные суда. Этого достаточно. По словам вице-премьера, выдача багажа в России уже началась. К настоящему моменту выдано несколько сотен единиц багажа. Несколько сотен единиц багажа. Ну, вы помните, что речь шла о десятках тысяч российских туристов, которые еще должны быть вывезены из Египта. Параллельно с заявлением Владимира Путина, туда же на ленты приходят с пометками «срочно». Боевые возможности вооруженных сил Российской Федерации подтверждают антитеррористическая операция в Сирии, также многочисленные учения, внезапные проверки, которые были проведены в последнее время, говорит президент Путин. Подчеркнул, что высокая боеготовность вооруженных сил подтвердили проверки. Последуют дальнейшие сообщения. Я так полагаю, что и Дворкович продолжает делать заявления, и президент Путин, возможно, в процессе нашего разговора во время этого эфира еще что-то придет. Сейчас к иностранной прессе. Сразу сумму хочу вам предложить публикаций. Wall Street Journal, Sunday Times, New York Times, Le Figaro французская. Ну, как минимум, можем остановиться на том, что американская, английская, британская и французская пресса уже пишут о версии с терактом на борту нашего А321 как об основной. Ну и, соответственно, наши коллеги здесь, в России, только со ссылками на иностранные источники уже рассуждают о версии теракта тоже как жизнеспособной. «Нью-Йорк Таймс» дает заголовок: «ФБР поможет России расследовать крушение самолета в Египте». Как-то довольно экзотично это пока все равно звучит. Российские власти предпочитают придерживаться позиций близких властям Египта и все еще отказываются обсуждать версию о теракте. Это подзаголовок во французской «Le Figaro». И, например, раскрыт подозреваемый в организации подрыва российского пассажирского самолета близ Шарм-эль-Шейха. Это уже Sunday Times. Вилаят Синай, группировка упоминается в публикации. Египетский некий лидер Абу Усама Аль-Масри заключил договор о сотрудничестве с Даиш, вот, то, с тем, что мы называем исламское государство, запрещенное на территории Российской Федерации. И в эти выходные чиновники из Уайт-Холла подтвердили, что Масри – интересующее их лицо, и что Великобритания готова содействовать Египту или России в проведении операции по его захвату или устранению. «Нью-Йорк Таймс» пишет о готовности ФБР помогать России. «Сандэй Таймс» пишет о готовности британских военных и британских спецслужб совместно, может быть, с Россией и Египтом проводить операцию по захвату этого Абу Усама Аль-Масри. Все говорят о версии теракта как об основной. Все, как минимум, англоязычные издания, которые мне доступны, или «Фигаро», которое я читаю в переводе на innopressa.ru. 7373948. Наш прямой эфир 495. Код сегодня, когда Россия уже приостановила полеты российских граждан в Египет, когда делается все возможное, наоборот, для их эвакуации оттуда. Причем не просто посадили и вывезли, а еще раздельно с их собственным багажом всех доставляют. Для вас это тоже доминирующая версия? Я беру как бы на себя смелость говорить, что для иностранной прессы, да, для иностранных комментаторов, все, это вообще свершившийся факт. Где-то я читал, по-моему, в той же The New York Times, что там на 90% американские эксперты, ну, оперируют процентами в такой ситуации. На 90% они уверены, что да, речь идет о теракте в случае с нашим А321. Все, вы там же с ними или... Ну, или вы сторонник тех теорий, что война страшно гибридная, война страшно информационная идет вокруг нас. И зарубежной прессе просто выгодно предлагать именно эту трактовку. 7373948. Официальные российские эксперты версию о теракте как основную не называют сейчас. Здравствуйте, вы в эфире, тише приемник.
Здравствуйте.
Да.
Александр, Москва.
Да, вы в эфире, Александр. То, что иностранная пресса вот просто в один голос хором уже рассуждает о произошедшем над Синаем как о теракте. Объективное суждение той стороны?
Я считаю, что объективное, просто потому что у нас никогда правительство за последние там, да и советское, кстати, правительство тоже, никогда не сообщало правду по поводу катастроф. Мы всегда чего-то жмемся и боимся. Вот сейчас мы боимся потерять Египет, который на самом деле нас предавал и предаст еще 30 раз. Но мы из-за этого рискуем жизнями своих сограждан, отправляя их отдыхать в арабские страны.
Но сейчас-то мы этим уже... Сейчас мы не рискуем этими жизнями. Принято строгое решение. Все, эвакуируемся, вне зависимости от того, насколько мы там с Египтом дружны.
Да, но после того, как мы уже отдали кучу жизней, да, мы теперь начинаем спохватываться. А когда все знали, что в Шарм-эль-Шейхе можно протащить чего угодно за $20 на борт, это для всех абсолютно... Наши почему-то спецслужбы не чесались, хотя война там идет уже 5 лет.
Спасибо, но справедливости ради надо сказать, что и британские спецслужбы тоже не чесались, как вы говорите. Англичане вторые по массовости среди тех туристов европейских, которые Египет посещают. Но они тоже только зашевелились после того, как случилась эта трагедия с нашим самолетом. Более того, даже не после этого, а вот якобы были перехвачены какие-то переговоры боевиков. Сейчас, кстати, вы вот говорите о том, что Египет нас предавал и предаст еще много раз, слушатель так сформулировал. Но сегодня Дворкович вот в этом своем обширном выступлении по поводу... и туристов, и вообще наших отношений с Египтом, он говорит о том, что на египетской стороне все депозиты наших туроператоров пока попридержат. То есть, теоретически, программы, которые наши туроператоры собирались там реализовать, они еще могут быть реализованы. То есть, то, что те средства, которые были переведены, они как бы на депозите там где-то у египетских партнеров остаются, и эти египетские партнеры, уж не знаю как, ну, вот, видимо, Каир как-то договорился со всеми участниками рынка, что они попридержат депозиты российских туроператоров и там не будут их в свои обороты сейчас пускать, внедрять. Ну, это по-товарищески в какой-то степени. 7373948. То, что зарубежная пресса, все, остановилась на этой версии. Теракт и практически никак иначе. Вы оцениваете этот подход как объективный? Или есть интерес у зарубежной прессы вот именно так это трактовать? Интерес помимо объективности. Вы в эфире. Тише приемник, а то я что-то себя слышу. Это мне как-то неприятно. Да, здрасте.
Алло. Алло,
да,
меня
да,
слышно?
Да, вы в прямом эфире, прошу вас.
Меня зовут Сергей из Москвы.
Да, Сергей.
Я считаю, что объективно, что это теракт. Даже есть заявление наших судебных экспертов, что пассажиры, которые были в хвостовой части, имеют раны, именно взрывно-минные ранения.
Но не припомню конкретно такого, но, допустим, мы верим вам на слово. А почему тогда
почему
это...
Почему на слово? Это было газета «Известия», Life News сообщила о том, что наши криминалисты в Санкт-Петербурге заявили, что те тела, которые были в центре самолета, они черепно-мозговая травма, удары о землю, а те, которые в хвосте, все минно-взрывные раны получили.
Вот смотрите,
да?
Я работаю в средстве массовой информации и читаю тонны прессы и российской, и немножко англоязычной. Вот комментарии, на которые вы ссылаетесь, мне не попадали, и, судя по всему, широкого распространения не получили.
Ну, послушайте, я в «Известии» вчера в интернете, в «Известиях» прочитал, и ссылка на Life News есть. Посмотрите, пожалуйста.
Спасибо. Что, сказать что-нибудь про «Известия» во след вашему... вашей ссылке? Ну, наверное, не будет. Ну, допустим, в «Известиях» есть такая публикация. Но по сей день я не готов утверждать, что эта версия в той степени доминирующая, в какой степени она преобладает вот в англоязычных СМИ. Ну, правда, ну, вряд. Не вряд, а хором. Wall Street Journal, Sunday Times от англичан, New York Times снова от американцев, ну, и Le Figaro от французов. Все говорят о том, что версия с терактом доминирующая. Мы пока... Вот у нас здесь, в России, в российской прессе, такого стройного хора нет. Почему? почему-то мы так разделяемся по позициям. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Ну, судя по тому, что, Евгений Мезов, судя по тому, что Англия и европейские страны резко прекратили полеты в Египет, наверное, они знают, что это теракт и не хотят рисковать.
Вопрос, а почему мы как страна гораздо больше заинтересованная вообще разобраться, что там произошло, не опередили Великобританию вот с этим решением? Почему только по следам действуем?
Ну, мне кажется, что это отчасти политика, потому как в Сирию мы залезли и говорили, что ничего страшного, все будет пушисто и кучеряво, а тут пошли какие-то теракты еще на подступах к России, а глядишь, и сюда придут. Не хочется нам терактов.
Спасибо. А кто-то готов... дозвониться по номеру 7373948 и сформулировать вот эту мысль, которая уже в реплике не первого слушателя звучит. Россия не заинтересована в том, чтобы произошедшая трагедия оказалась терактом. То есть, ну, очевидно, мы люди, которые придерживаются каких-то гуманистических идеалов, мы, для нас очевидно, что гибель людей – это плохо. Россия не заинтересована в гибели своего самолета. Никто из нас в этом не заинтересован. Почему нас отдельно тревожит то, что это теракт? Ну, то, что это один теракт, значит, могут последовать следующие, да, другие. Это тоже понятное направление мысли, да? Неправильно спрашиваю вас. Почему мы заинтересованы в том, чтобы это скрывать? Вот что начнется? Мы все выскочим здесь на улице в белом рубище с пришпиленной на грудь иконкой и будем что-то голосить такое, там, «Господи, спаси», «Господи, помилуй» и так далее. Почему у кого-то, по мнению наших слушателей, есть интерес скрывать или, по крайней мере, не настаивать на этой версии, связанной с тем, что это теракт. Нас берегут, берегут наши нервы. Не знаю, вот англоязычная пресса как-то даже не без удовольствия об этом говорит. Ну, не без удовольствия, а не без куража. Вот, вот, простите, про удовольствие плохо сказал. Не без куража об этом пишет. 7373948, мы, очевидно, чуть иначе смотрим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Руслан. Я вот хотел ваше мнение на самом деле вот узнать. А вы не думаете, что... Алло.
Да-да-да, вы с нами, я вас слушаю.
А вы не думаете о том, что вот нам действительно невыгодно, чтобы теракт был признан, потому что очень уж все вот эти службы иностранные, да, там разведки, СМИ, очень уж действуют на опережение. У нас обычно Путин действует на опережение, а тут вроде как, ну неужели мы такие растяпы? Неужели мы меньше знаем, чем они?
Но в случае, когда речь идет о сбережении жизней граждан, ну, наверное, можно поступиться вот этими понтами такими разведческими.
Простите, тогда такой вопрос. А если украинские силовики, допустим, сбивают самолет, и нам невыгодно было это доказывать в свое время, то почему, может быть, нам сейчас выгодно, да, вот действительно показать, что, допустим, это был теракт?
Спасибо. Мы вот с вами пытаетесь, извините. Вы сравниваете это с трагедией с малайзийским Боингом, сбитым, и по одним версиям сбитым ополченцами, по другим версиям сбитым украинскими военными. Но я так понимаю, что для себя здесь, вот в России, руководители, люди, ну, как бы ответственные в том числе и за расследование того эпизода, ну, пока какой-то версии железобетонной, да, которая бы, ну, уже не подлежала дальнейшему обсуждению, не выдвинута такой версии. В случае с А-321, который над Синаем крушение потерпел, мне кажется, мы вот к тому же самому придем, несмотря на то, что там подключилась куча иностранцев, англичане, американцы и прочие, какие-то разведданные сообщают параллельно, но... Сказать по правде, вот по мотивам, спасибо, кстати, что напомнили эту донецкую историю, по мотивам, украинскую историю, малазийскую историю, эту нашу общую историю. Спасибо, что напомнили. Вот мне кажется, в истории с этим боем, с А-321, мы также глубоко там потонем. Видите, вот я сам сейчас с этими формулировками спотыкаюсь именно потому, что ну, растерянность есть. Для меня там нет очевидного ответа, что произошло. К сожалению, здесь, мне кажется, мы придем ровно к тому же. Ну, то есть пройдут годы, полтора, два года, может быть, снова начнут российские туристы летать в Египет без проблем, а конкретного ответа по этому А321 не будет. Более того, я думаю, даже какие-нибудь англичане подрядятся с египтянами вместе и, там, не знаю, задержат, завалят этого руководителя группировки, на которого они ссылаются, который даже, ну, публикует там аудиообращение и заявляет о своей причастности к этой трагедии с А321. Даже это произойдет, и все равно не будет конкретной четной формулировки. Вот мы, там, условно, Москва, мы, там, Кремль, считаем, что катастрофа произошла по тем и тем-то, тем-то причинам. Все равно версии будут, масса версий. Простите за монолог, чего-то я много опять на себя беру. Есть интересная публикация в Guardian, тоже связанная с Египтом, тоже связанная, конечно, с перелетами. Шарли Эбдо, всех страшно возбудили, точнее, не так, не Шарли Эбдо всех возбудили, а все страшно возбудились, это был какой-то добровольный порыв, люди залезли глубоко в недра Шарли Эбдо и нашли там подборку иллюстраций, не пошедших в тираж, не иллюстраций даже, а обложек, иллюстраций для обложек, не пошедших в тираж, не принятых в качестве основных обложек для Шарли Эбдо. Ну и в том числе там была карикатура, изображающая крушение нашего самолета А321. Страшно все переживали. История там еще как-то развивается. Предлагают сейчас, например, депутаты в Госдуме внести членов редакции Шарли Эбдо в какие-то санкционные списки наши здешние. Пожалуйста, на здоровье. Есть публикация на тему в Guardian. Это автор. Я сам прежде о нем не знал, но вот почитав немножко, понял, что большой известный британский карикатурист Мартин Роусон по поводу этой карикатуры в Guardian графически высказывается. Представьте, самолет, очевидно, военный, модель не определить. Военный самолет, сидят в кабине два пилота, к самолету подкатывает трап, на нем, очевидно, стоят туристы. Ну, пузатые люди в шортах с багажом, с какими-то книжками в панамах. Туристы грузятся на военный самолет, по трапу на него поднимаются. И один из пилотов говорит: «We'll be going back to Luton via VIA Syria, if that's all right with you». Мы будем возвращаться в Лютон, это город Великобритании, мы будем возвращаться в Лютон через Сирию, ну, если вы не возражаете. Еще, ну, понятна картинка. Военный самолет, грузится турист, один из пилотов говорит: мы будем возвращаться обратно в Лютон через Сирию, если вы не против. Ну, то есть, речь идет о том, что туристу, куда-то там вылетающему или летающему над Синаем, в любом случае что-то угрожает. Не знаю, есть ли повод обижаться на это, но отсылка, в общем, понятна. То есть, вот тут вам и авиация, тут вам и туристы, тут вам и Сирия. Стоит ли принимать это на свой счет, мол, это как будто бы русский самолет? Вряд ли, он же летит в Лютон все-таки. То есть это шутка про британцев, которым что-то грозит, если они будут летать над Синаем. Вот, так что не Шарли единым жива современная карикатура. К другим новостям, не только же нам про Египет говорить. Нетаньяху сегодня прилетает в США, будет встречаться с Бараком Обамой Где это я читал? Я это читал в «Нью-Йорк Таймс». «Нью-Йорк Таймс» — статья, предваряющая этот визит. Просто, видимо, авторы хотели показать или продемонстрировать атмосферу, в которой происходят контакты между США и Израилем. История противоречивых сигналов, взглядов и противоречивых сигналов, которые посылают друг другу США и Израиль. Под таким заголовком выходит публикация. Несколько любопытных моментов в истории отношений Обамы и Нетаньяху отмечают. Отдельно любопытно прочесть там про 10-й год, там сразу два абзаца. В марте 10-го года Обама подписал вот этот закон о системе здравоохранения, Obamacare пресловутая, которую высмеяли все от Симпсонов до Южного парка. Вот он в день подписания закона о здравоохранении, Obamacare, ровно в этот день к нему явился Нетаньяху. И там в Штатах, это в 2010 году было, просто какая-то ретроспектива. И там в Штатах обескуражены тем, что Нетаньяху не понял, какую ему оказали честь. То есть Обама подписал, как вот сегодня уже пишет Нью-Йорк Таймс, самый главный вообще документ за период своего президентства. Ну, документ, касающийся внутренней политики. И даже в этот день выкроил таких там несколько часов, вероятно, ну, час-другой для беседы с Нетаньяху. Нетаньяху этого не понял. И в «Нью-Йорк Таймс» этим возмущаются спустя даже 5 лет. Но то, с чем Нетаньяху едет сейчас к Обаме, это все гораздо интереснее. Это первая встреча премьер-министра Израиля с Обамой, вообще первый его визит после того, как была достигнута эта договоренность по иранской ядерной программе, и с Ирана, ну, вероятно, в самое ближайшее время начнут осыпаться наложенные на него санкции. Вот израильтяне впервые сейчас на таком уровне будут со Штатами беседовать после того, что было решено в отношении Ирана. Как вариант, корреспонденты из «Нью-Йорк Таймс» предполагают, что Нетаньяху будет договариваться об увеличении этого военного спонсорства, которое существует. Ну, вот сейчас Израиль получает американскую военную помощь, это больше $3 миллиардов в год. Ежегодно больше 3 миллиардов на оборону. Ну, плюс там прямые поставки каких-то вооружений и так далее. Это то, что получает Израиль ежегодно от США. До 2017 года действует это соглашение. Предполагается, что Израиль в качестве компенсации за эту иранскую сделку, столь, конечно, нисколько, конечно, Нетаньяху, ни его соотечественников не радующую, будет добиваться увеличения помощи на там еще, как пишет «Нью-Йорк Таймс», на десятилетие вперед до 5 миллиардов. То есть сейчас больше 3 миллиардов в год на израильскую оборону США тратит. Нетаньяху будет торговаться за примерно еще 5 миллиардов в год и еще на 10 лет вперед после 2017 года. Любопытно, любопытно. Причем при том, что в следующем году в Штатах выборы, и новая администрация, да, до 2017 года, несомненно, будет выполнять существующие договоренности. А вот согласится ли увеличивать эти выплаты и согласится ли продлевать эти выплаты, отдельный, наверное, большой вопрос. Кроме прочего, это был «Нью-Йорк Таймс», а в «The Times» читаем такой анонс военной доктрины Великобритании. Вот нужно почитать этот документ, потому что в анонсе это как бы через запятую: «Исламское государство, Эбола, мигранты в Европе и Российская Федерация как вот потенциальный агрессор». В анонсе это через запятую, как такие угрозы Великобритании, вот в рамках ее доктрины упомянутые. А как будет на самом деле, не знаю. То есть Дэвид Кэмерон, когда в ближайшее время, в ноябре Дэвид Кэмерон представит эту военную... 23 ноября Дэвид Кэмерон представит эту новую военную доктрину. Посмотрим, какая роль будет там отведена России. Ну и в финале, продолжая до какой-то степени тему Ближнего Востока, издание «Нью-Йорк Пост» говорит, что мультфильм «Аладдин» не получит сиквела в ближайшие 25 лет. Это связано с тем, что Робин Уильямс, скончавшийся в этом году, в прошлом году, в августе 2014 года, Робин Уильямс уходит из жизни. Сейчас публикуется его завещание. Он настаивает на том, чтобы после его смерти в течение четверти века, 25 лет, никто не пытался делать сиквелы, продолжения или даже ремейки диснеевского «Аладдина». Ни в каком виде. С Джином, которого сам Уильямс озвучивал, без Джина. В общем, все. «Нью-Йорк Пост» пишет, что запрет на ближайшую четверть века, ничего такого нам не грозит. Все, тема Ближнего Востока «Аладдином» в нашем эфире и заканчивается. Далее новости.